Свежее утро на радио «Спутник».
Татьяна Ладяева, Алексей Тимофеев в студии «Радио Спутник». Леш, привет.
Привет.
Напомню, что не только слушать, но и смотреть нас можно. Мы с удовольствием будем вас рады видеть и в числе наших слушателей, и в числе наших зрителей. Да. На
и даже участников
канале.
Там можно задать вопросы.
И участников беседы. Все верно. Хочется, знаешь, с чего начать?
Так.
Поиграем с такой формулировки, потому что будем говорить про компьютерные игры и про то, как они влияют на наше как молодое поколение, так и на людей постарше. В чем заключается история, с чего она начинается? Значит, государственная китайская СМИ Economic Information Daily рассказали, опубликовали некоторую статью, которая свидетельствует, доказывает зависимость детей от онлайн-игр до такой степени, что они приравнивают это с наркотической зависимостью. По мнению авторов статьи, власти должны дополнительно каким-то образом регулировать рынок игр, чтобы избежать дальнейшего негативного воздействия на детей, ну, в общем, чтобы не потерять целое поколение. При этом статья после публикации была быстро удалена. Но, тем не менее, разговоры появились, как мы знаем, то, что удалили, все равно может появиться...
Скриншоты не горят.
Да, скриншоты не горят. В прессе все это активно начали обсуждать. И инвесторы, кто владеет рядом популярных игр, начали переживать о том, собственно говоря, будут ли действительно приниматься какие-то новые регламенты, вводиться новые ограничения. Решили пойти на опережение и ввести ограничения самостоятельно. Что именно решили сделать? Допустим, вот компания Tencent планирует запретить детям до 12 лет совершать внутриигровые покупки и планирует сократить лимит на игры для несовершеннолетних. До 1 часа в будние дни было 1,5 часа, и до 2 часов в выходные и по праздникам было 3 часа изначально. То есть ограничения так уже были, но решили сделать их более жесткими. Как именно реализуются эти ограничения? Значит, встроена в некоторые игры встроена обязательная система распознавания лиц, которая анализирует, кто запустил игру, сколько он уже сидит за компьютером, собственно, пора или не пора тебе прекращать играть.
Родительские функции взяли на себя.
Ну, мне кажется, это здорово. Нет? Тебе так не кажется?
Не знаю. Ну, наверное, да.
Нет, жалко, если ты не доиграл. Оставалось 5 минут, и ты не успел.
Для меня все равно нет. Я к тому, что вот эта вот слежка за ребенком тоже у меня вызывает, например, вопросы. В ограничении времени, которое ребенок проводит за играми, наверное, нет ничего плохого. Об этом нам скажут сегодня специалисты. Но вот эта история, распознавание лиц, для меня вот это вот такой спорный момент.
Ну, здесь, конечно, что еще важно добавить, что, в принципе, китайский рынок видеоигр является крупнейшим в мире. В первом полугодии этого года выручка игровой индустрии Китая превысила 150 миллиардов юаней, это более 23 миллиардов долларов. И это больше, почти на 8%, чем за аналогичный показатель период прошлого года, то есть когда уже была пандемия, когда все сидели по домам, и казалось бы, что вот тогда, люди от нечего делать порой могли и сесть поиграть. Но нет, судя по выручке в этом году, тенденция только продолжается. Ну и на фоне статьи изначальной о вреде игр, начали акции китайских компаний.
Ну, естественно,
тоже,
конечно.
Естественно, падать.
Биржа барышня это психологически подверженная, поэтому сразу...
И за новостями следит,
да,
и поэтому
да,
как,
да.
Только, как только, так сразу. С нами на связи создатель и руководитель студии «Блины Геймс» Алексей Пешехонов. Алексей, здравствуйте.
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 Ну что, побеседуем с вами по поводу разработок компьютерных игр и о том, как... Вот у меня, знаете, такой вопрос. Здесь в Китае, да, приводился пример определенных каких-то ограничений, которые уже действовали, вот теперь будут ужесточаться. Создатели игр, вот им же невыгодно, чтобы люди меньше играли. То есть, если посмотреть с этой стороны, то, наверное, никаких ограничений для самих создателей это невыгодно. Но вводятся ли действительно эти ограничения, есть ли у нас, в том числе в России, какие-то регламенты по этому поводу?
Ну, сначала бы я хотел немножко пояснить и дать вводную, что вообще феномен игр в современном мире — это не совсем то, что обычный обыватель думает об этом. Это уже огромное событие и вообще социальная, скажем так, вещь, которая охватывает практически все сферы жизни людей во всем мире. И в целом, ну, финансовые показатели вы озвучили, могу еще сказать, что в 2020 году весь игровой рынок, он уже давно превысил индустрию развлечений и занимал где-то, если я не ошибаюсь, $126 миллиардов в 2020 году. И
Алексей,
до сих пор
давайте
растет.
Мы тогда уточним, что мы будем вкладывать сегодня в понятие видео-онлайн-игра. То есть это...
Вот-вот, я как раз к этому хотел подойти. Да. Дело в том, что сейчас самая популярная и самая большая быстрорастущая ниша видеоигр – это так называемые бесплатные онлайн-игры, которые содержат в себе онлайн-компонент. Что это на практике? Это когда вы можете со своего телефона, компьютера, телевизора, приставки скачать игру совершенно бесплатно, начать в нее играть, и разработчик, который сделал эту игру, рассчитывает на то, что в процессе игры вы будете платить ему какие-то деньги за какие-то услуги. То есть в данном случае игра – это не совсем игра, это скорее некий социальный клуб или сервис. Разработчики так их называют – игры-сервисы, в котором игрок, да, вы совершенно правы, по задумке разработчика должен находиться вечно, получать удовольствие и... соответственно, давать какую-то прибыль, платить какие-то деньги. Единственный момент, что, конечно же, разработчики не хотят, чтобы игроки, я не знаю, знаете вы об этих случаях или нет, умирали за столом во время игры. Конечно же, все внутриигровые механизмы настроены таким образом, чтобы выработать скорее ежедневную привычку игрока, чтобы он возвращался в игру каждый день и проводил там какое-то время.
То есть завершить определенный этап, устать при этом, да, мне кажется?
Безусловно.
Потому что усталость,
она в любом случае наступает. Я вам даже больше скажу, разработчики не поощряют у игроков бесконечно долгое сидение за компьютерным столом или девайсом. В общем, они хотят, чтобы игрок просто возвращался каждый день, делал определенные действия, получал свою долю удовольствия и уходил по своим делам. Потому что разработчикам невыгодно, чтобы игроки посвящали 100% времени в их игре. Это и обусловлено тем, что игроку начинает надоедать игровой процесс.
Надоест. Угу. Слушайте, я прошу прощения, да, вот ведь сейчас речь идет о таком осознанном игроке. Вот тут тоже, ну, вы как-то градируете игроков. Ну, например, важно вам несовершеннолетний будет перед монитором или перед экраном смартфона, или совершеннолетний его там, чем он занимается, он другое дело и так далее.
Мне кажется, у каждой игры оно же есть.
Ну, как, ну, это условности пока.
Ну, на самом деле нет, в том смысле, что, во-первых, есть два аспекта, как минимум. Первый аспект – это каждая игра рассчитана на определенную аудиторию. И аудитории, соответственно, это основополагающая бизнес-модель игры, потому что именно на аудиторию рассчитывается графика, механизмы. Игры для тетенек за 40 совсем не похожи на игры для студентов там, за 20. Игры для мужчин не похожи на игры для женщин. Конечно, разработчик, когда создает игру, он пытается сделать игру с максимально широким охватом и максимальной аудиторией. Но здесь еще есть второй аспект – это платежеспособность. И разработчик рассчитывает на максимально платежеспособную аудиторию. И, например, мало кто знает, но очень много... проектов рассчитаны на аудиторию старшего возраста, потому что у них есть очень много денег и очень много времени.
Старшего – это мы про какой?
Это дедушки, бабушки, да, американские, азиатские дедушки, бабушки, которые имеют множество времени для того, чтобы играть в игры, и свободную наличность для того, чтобы ее там тратить. Мало.
Но еще умеет пользоваться компьютером, потому что все-таки, мне кажется, наши русские бабушки-дедушки далеки до этого.
Да, ну брось, в метро давно ехала, посмотри, все играют в шарики.
Я с такими бабушками, кстати говоря, не сталкивалась. Нет, не, ну мне кажется, не такое количество.
Ну, может быть, не такое.
Может быть, Алексей.
Какой возраст мы вкладываем в слово «бабушка»? Тут большой вопрос. Да, пожалуйста, Алексей, простите.
Здесь важно понимать, что порог входа использования всеми этими девайсами, он достаточно мал, потому что, как вы правильно сказали, имеющий телефон уже может скачать одним кликом игру и начать играть. И в этом смысле наши бабушки, конечно, несколько отстают от, так сказать, мирового образа бабушки, потому что в развитых странах там бабушки девушки уже довольно ловко обращаются и с интернетом, и с телефонами, и с игровыми приставками. Здесь еще важно понимать, что российский рынок или рынок СНГ, он не самый развитый, игровой рынок, я имею в виду. И мы в этом смысле не впереди планеты всей, а впереди планеты всей – это азиатский рынок, Китай, Япония, и американский рынок. И там бабушки очень хорошо играют, условные бабушки, и оставляют большое количество денег разработчикам, которые, рассчитывая на это, делают для них все больше и больше игр.
Знаете, но я все равно вот не услышал ответа на вопрос. Если позволите, я его продублирую и прямо поставлю. Вы-то за ограничение или против? Вот вы конкретно.
Здесь все зависит, на что направлено ограничение и каким образом оно сформулировано. Потому что, вот, например, ограничение китайское для ограничения, ну, как я услышал... Но
на детей там больше рассчитано.
Да-да-да, на детей. Я не думаю, что оно будет работать таким образом, потому что дети, которые играют в игры, они, скорее всего, не смотрят ни на возрастной рейтинг, который есть у каждой игры, это правда, и это во многих странах на законодательном уровне как бы действует. В России у нас рекомендательный уровень имеет характер. Так вот, скорее это бизнес-игра китайского правительства с огромным, значит, бизнес-партнером, если можно так сказать.
Да, я понимаю, но вопрос-то все равно остается. Вы-то за ограничения, кто должен вводить эти ограничения, на ваш взгляд? Можно ли потребителю, или даже не потребителю, а родителю, дети которого играют в онлайн-игры, рассчитывать на некую гуманность, значит, и осознанность производителя игр? Что они, дескать, будут вводить вот какие-то ограничения.
Полтора часа поиграл, да, и что, на этом что, достаточно.
Чтобы не навредить его чаду. Или же другой подход. Вот пусть государство это все регламентирует.
Или пусть
какие-то нормы, законы и так
детьми.
Далее. Или действительно третий вариант. Это когда, ну, слушайте, а мы-то чего? Мы создаем предложение, а родители пусть контролируют. Еще не хватало нам воспитывать чужих детей.
Ну, смотрите, давайте я попробую обобщить все, что я сказал, и сформулировать прямой ответ на ваш вопрос. Да. Собственно, за или против ограничений я сказать прямо не могу, потому что я не понимаю, о каких ограничениях мы ведем речь. Опять же, возвращаясь к моей речи, игры довольно широкое понятие, и ограничения...
Не
там
обучающие,
играть...
вот давайте так, не обучающие, а это какая-нибудь, не знаю,
залипалка.
Что там... Залипалка, стрелялка, вот такие традиционные, то в чем, что ассоциируется с понятием игромания.
Вот давайте тогда еще определимся с понятием игромания. Дело в том, что само это понятие, сама аддикция, да, оно существует дольше, чем видеоигры, и применяется в основном к людям, подверженным пристрастию к азартным
играм. Можно
сказать,
видеоигромания.
Казино, да.
Вот в нашем ключе.
Так вот, самое интересное в том, что видеоигры могут использовать те механизмы, которые есть в реальном казино, и действительно провоцировать у людей вот это самое психологическое заболевание, которое, безусловно, есть, и, безусловно, это негативно влияет, собственно, на всех вокруг, и с этим надо бороться. Так вот, идея в том, что, как я уже сказал, самый большой кусок рынка сейчас принадлежит бесплатным играм, в основе которых есть эти механизмы. Но разработчикам этих игр, естественно, невыгодно, и они стремятся минимизировать подобное воздействие, которое приводит вот к таким печальным ситуациям, ну, как мы видим в прессе. Проблема в другом. Проблема в том, что ограничениями эту историю не победить, потому что игровая аддикция, она очень индивидуальна и очень завязана на психологическое состояние того человека, который, собственно...
Каждого конкретного играющего, да.
Я так понимаю, да. Ну, свое мнение я вам сейчас высказываю, не знаю, что думают по этому поводу специалисты, психологи, но, на мой взгляд, это и воспитание, и то, есть ли у человека какие-то другие занятия в жизни, и то, насколько он подвержен внушению, и то, насколько, в принципе, он самостоятельно в принятии своих
там
решений.
Там очень много факторов. То есть
вот
друзья,
про...
нет друзей в школе.
Это действительно, да. Психолог, мы так анонсируем, мы поговорим действительно со специалистом в этой области и узнаем.
И в этом смысле сами по себе игры – это всего лишь спусковой крючок вот этой болезни, угу. которая, видимо, в человеке была. И ограничивать все игры из-за того, что некоторые люди, ну, подвержены подобному эффекту, это нерационально и неправильно.
Но вы же сами сказали, Алексей, что вот есть, хотят, чтобы... да, что есть угу. печальная история, когда человек сидит, значит, до потери пульса в буквальном смысле, играет, и вот разработчикам это тоже не надо, потому что это, ну, плохая реклама
Нет.
будет.
Абсолютно точно. Более того, разработчики, проектируя свою игру, не добиваются бесконечно долгого сидения человека внутри. Они, проектируя игровой процесс, делают
да,
так,
это
чтобы
мы он услышали, был... Да. Чтобы не надоедало, чтобы ни, ну, человек не заскучал.
Вот вам и ответ.
А, понятно, смотрите.
Да, у вот меня вам есть... ответ в том смысле, что...
Ага. Да, у меня есть такой вопрос общего, но, на мой взгляд, принципиально абсолютно характера. Вот все, что касается виртуального пространства и так далее. Мы видим и слышим от родителей, которые, например, путешествуют с детьми, да, что они приезжают к Эйфелевой башне, а ребенок вместо того, чтобы любоваться Эйфелевой башней, значит, смотрит
в смартфон. Да на море приезжают, вместо того, чтобы...
Но на море даже, можно еще
даже
покупаться
подурачиться. Даже по-другому. Вместо того, чтобы отдохнуть днем, допустим, да. Да, там, не знаю, увидеться с друзьями, что-то там сделать, как-то, ну, не знаю, мультик, в конце концов, посмотреть. Все залипают. Дайте мне планшет,
мультик
мне надо
это
там...
То же самое залипание да. в том же самом планшете. Речь вот о чем идет. И, значит, я одного выдающегося мыслителя современности недавно послушал. Он говорит, а что вы хотели? Вы посмотрите на мир вокруг и на тот виртуальный мир, который создают разработчики. Виртуальный мир гораздо интереснее современного. В виртуальном мире нет той жести, она
как
есть, безусловно, но во многих играх нет той жести, которая есть в современном окружающем мире. Мы можем посмотреть с тобой фотографии или видосики из того, что происходит в Афганистане прямо
так,
сейчас.
Так, но дети не будут смотреть
это невозможно
видео того, что происходит в Афганистане.
Это невозможно представить в виртуальном пространстве. На ваш взгляд, привлекательность виртуального пространства является ли действительно какой-то угрозой для современного поколения?
И есть ли это привлекательность? Все-таки, простите, я тут готова поспорить.
Ну, эти разговоры мне напоминают разговоры, которые возникали при появлении нового медиа в человеческой истории. Вот, были сначала
вот видите,
книжки,
сколько лет прошло, а ничего не меняется.
Кинотеатр. Да, да, да. И противники сразу или спорщики сразу начинали диалог о том, что эти фильмы несут нашим детям разрушительную, значит, энергию. Они начнут друг друга убивать, я не знаю, или начнут смотреть эти фильмы с утра до ночи. В целом с играми происходит примерно та же трансформация. И правильно сказал мыслитель, выдающийся, с которым вы общались. В общем-то, мир меняется...
Не, я услышал, я не общался.
Довольно
не
динамично.
Да-да.
Ну, идея в том, что мир меняется динамично, а люди все так же хотят развлекаться и хотят что-то новое. И все так же они готовы посвящать время тому, что им интересно. И в этом смысле игры не отличаются от любого другого интересного медиа. Комиксы, фильмы, я не знаю, книжки, театр. Каждый находит в себе что-то новое, что-то
не, ну,
интересное.
Здесь, конечно...
Другой вопрос, что игры, как сам вид медиа, очень мощны по воздействию на человеческую психику, потому что это и фильм, и книга, и интерактивная какая-то история в одном. И, конечно же, люди ну, очень часто убегают туда от своей серой реальности. И правильно вы сказали, игровые разработчики стараются сделать свои миры как можно более яркими, как можно более интересными.
Я просто не соглашусь с тем, что там нету какого-то тоже насилия порой или каких-то таких... Ну, игры же бывают разных жанров.
Игры бывают очень разные.
Я соглашусь с тем, что, мне кажется, еще дети, что они берут пример с родителей, которые приходят, залазят в мессенджеры, в те же самые новости как раз-таки, не уделяя внимания ребенку. И вот ребенок тоже говорит, дайте мне тоже планшет, пожалуйста, я там поиграю, пока вы сидите в своих гаджетах. Алексей, ну вот мы говорим все-таки здесь, конечно, как-то делаем какой-то акцент на том, как могут навредить игры, а о пользе, если мы поговорим. Но есть обучающие игры, Это все правильно, это хорошо. Ну, не знаю, лично я поддерживаю, что действительно они должны быть, и в этом нет ничего плохого. Конечно, может быть, целый день тоже в них играть не надо. Но вот если у человека все-таки есть какая-то склонность к тому, что он играет до максимальной усталости, вот никакие ограничения, которые разработчики для него создают, не работают. Он будет играть целый день, у него есть вот такая предрасположенность к некому азарту в том числе. Как такое состояние, такую зависимость в некое благо обратить все-таки?
Ну, смотрите, насколько я знаю, в Китае все-таки пришли к схеме, когда игровая зависимость не сколько психическое заболевание, а сколько некое социальное явление. И, как я уже говорил, китайский рынок один из самых крупных, если не самый крупный в мире. И китайское правительство вывело игроманов в вид профессии. Что если есть люди, которые занимаются этим большую часть времени жизни, то, наверное, можно сказать, что это их профессиональная деятельность. Они сделали инструкцию для этой профессии, ввели ее в реестры профессий и обращаются с этим как с профессией. Там есть уже профессиональные геймеры, которые могут обучать других геймеров. Есть люди, которые зарабатывают этим деньги, как ни странно, настоящие реальные деньги.
Создают игры, правильно? Так же ведь это тоже. Сначала ты увлекаешься, играешь, а потом... а потом можешь увлечься и задаться вопросом, а как создается игра.
В целом есть и такой вариант развития событий, но суть в том, что люди уже какое-то время зарабатывают тем, что играют в игры. И это вполне себе признано китайским правительством. Я думаю, дальше тоже будет развиваться по миру. То есть здесь вопрос даже не о зависимости, а о том, что человек хочет делать и зачем. То есть многие игры, они даже не обучающие игры, приносят пользу тем, кто в них играет. Например, онлайн-игры социализируют людей. Если человеку трудно общаться со своими сверстниками или он находится далеко, то через онлайн-игру он может найти себе новых друзей, найти знакомства людей с общими интересами. И, в общем-то, популярность онлайн-игр, она на этом и строится. И почему они переросли в сервисы? Потому что людям, прежде всего, интересен даже не игровой процесс, а то, кто с ними играет и как он это делает. То есть им интересно то взаимоотношение, которое рождается внутри игрового процесса вместе, с живыми людьми, которые играют рядом с ним. Это и различные исследования, которые делаются со времени, когда игры начали приобретать массовый характер в культуре, и доказывающие, что многие игры положительно влияют на память, на умение ориентироваться в пространстве, на какие-то когнитивные функции. С играми, например, связаны исследования по преодолению психологических фобий.
Мы как раз будем чуть позже выяснять. Алексей, тут есть, знаете, на эту тему еще один аспект, еще одна новость, и ваше мнение хочется услышать. Киберспорту будут обучать в вузах с 2022 года, пока неизвестно, в каких именно вузах будут готовить вот таких киберспортсменов, но такая информация появилась, и также к концу следующего года будут созданы курсы, видимо, тоже именно в университетах, по анализу данных, разработки компьютерных игр и технологиям создания фильмов. Ну, я так понимаю, что вы положительно, конечно, оцениваете такую новость.
Ну, конечно же. Еще раз повторюсь, я смотрю на игры как на феномен мировой человеческой культуры, который уже занял свое прочное место и как вид медиа вышел на первую место.
Ну, а будет ли больше людей тогда, смотрите, будет ли больше людей в итоге интересоваться, разработкой компьютерных игр? Или те, вот кто, кому и так было это интересно, кто и так играл, кто и так задавался этими вопросами, вот именно они будут поступать в вузы на такие специальности? Или же здесь какой-то более масштабный интерес появится?
Ну, смотрите, интерес прежде всего вообще появление всех этих курсов, институутов, которые учат, он экономический сугубо. В том смысле, что уже огромная часть мировых экономик приносит большие деньги, люди это видят, бизнесмены в первую очередь, и начинают развивать свой бизнес в эту сторону. Что важно бизнесу? Важно, чтобы был спрос, а предложение, соответственно, родится в процессе. И вот сейчас появление, соответственно, института для киберспортсменов, оно направлено для того, чтобы удовлетворить этот спрос. Спрос в киберспорте, спрос в том шоу, которое это рождает. спонсоры, которые вливают туда деньги. И, в общем и целом, ничего странного я здесь не вижу. Это все будет развиваться, укрупняться.
Все логично, что да, наверное. Деньги. В том же виртуальном мире, который у нас сейчас, да, существует. Это логично.
И рынок растет. Рынок все еще растет за 2020 год, я вам цифру
назвал. Но 2020, наверное, не самый показательный, потому что пандемия, конечно, тоже сыграла свою роль в развитии.
Это еще спустя только энное количество лет, я думаю, можно будет объективно оценить действительно роль пандемии здесь. Алексей, мы вас благодарим за беседу. Было очень интересно. Алексей Пешехонов, создатель и руководитель студии «Блины Геймс», был с нами на связи. Впереди небольшая пауза, выпуск новостей, и позже вернемся в студию.